Сегодня у нас 25 ноября 2013 года. Мы с вами продолжим тему о зависти, в основе которой лежит нравственное богословие для мирян. Как видим, у нас эта тема растянулась, потому что она обширна из-за нашей с вами слепоты, из-за того, что мы с вами не можем зачастую ее в себе распознать, а значит, не можем искоренить. Если мы ее будем знать подробно, значит, с этой стороны враг к нам не подойдет. Итак, завидуют проповеднику Слово Божие, его талантам, усердию и успехам в проповеди. Если у кого-то получается здесь замечательный доклад, то у некоторых это вызывает зависть. Значит, скажем, один сделал доклад, потом после него еще сделали доклад, и все вдруг начинают хвалить того, кто после него сделал. Значит, внутри там возникает досада, что вот меня никто не хвалил, а тут хвалят. Значит, это уже, понятно, признак зависти. Когда святой Иустин пришел в Рим, восстал на него с сильнейшую ненавистью и большой злобою эллинский философ Крискент, циник. Святой Иустин часто имел с ним прения, всегда его одолевал и посрамлял пред всеми. Не будучи в состоянии противостоять Иустину и не зная, что иное делать, злобный Крискент возвел на него много ложных обличений перед римским судом. Видим, зависть породила ненависть, а дальше клевета обязательно. Как только кто-то на кого-то жалуется, там обязательно присутствует клевета. Потому что добавляют то, чего не было, а то вообще измышляют всякие обвинения на человека. Святого взяли и, как повинного наказанию, мучили в узах и истязали на суде. Но не нашлось в нем никакой вины. Обратим внимание, сначала истязали, а потом, оказывается, не нашлось в нем никакой вины. Так правильно было бы вину найти, а потом истязать. А тут истязали, вины, оказывается, не оказалось. А у нас тоже зачастую такое происходит. Сначала истязают человека, а потом оказывается, что он невиновен вообще. Начиная из нашего несовершенного правосудия и кончая нашими с вами пересудами, когда кто-то про кого-то клевету какую-то сказал, и она мгновенно распространяется. И помним, что клевете верят больше, чем правде. Ее мгновенно подхватывают и распространяют. Ну и что касается правосудия, вот пример, двоих приговорили к смертной казни за убийство. А потом оказалось, арестовали того, кто на самом деле совершил преступление. Через полгода, слава Богу, их и не расстреляли. Их там на допрос еще водили и прочее. Но они на суде признались во всем. Это ж как надо с человеком провести убедительную беседу, чтобы он на суде признался в том, чего не совершал в убийстве, зная, что его за это расстреляют. Очевидно, человек решил, лучше пусть расстреляют, чем дальше претерпевать то, что обрушивается там со стороны тех, кто вел следствие. И это не единственный пример, к сожалению. А если разберемся, то это мы с вами, то есть это мы люди. Вот их нельзя выделять в отдельную какую-то когорту. Вот они там следователи, там себя ведут беззаконно. Но мы тоже самые, те же самые следователи, когда разбираем поступки окружающих. Как только заговорили не о своей жизни, а о жизни окружающих, то есть как соседи живут, как родственники, мы с вами уже следователи. Мы уже исследуем, как они живут, и там же мы обвинители, а зачастую и палачи. То есть начинаем ненавидеть их, начинаем их презирать, оскорблять и прочее. Итак, святого взяли и истязали на суде, но не нашлось в нем никакой вины. Завистник же, боясь, чтобы Иустина не отпустили на свободу, тайно приготовил смертный яд, посредством которого обманным образом и лишил жизни непобедимого воина Христова. То есть он отравил, передал яд и отравил святого. То есть все-таки он довершил вот эту злобу зависти, то есть финал зависти, человекоубийство. Тем более можно встретить завистников человеку среди мирян, к тому, кто усерден в церкви, часто постится и часто приступает к святым тайнам. Но часто, это имеется раз в 2 недели, раз в 3 недели, это уже для многих часто, потому что многие приходят раз в полгода и так бесстрашно живут, как будто никогда не собираются умирать. К тому, кто щедро подает милостыню, то есть к таким людям, которые ради Христа стараются, обязательно возникают случаи зависти. Чем же обнаружится эта духовная зависть? Она особенно секретна. Поэтому и сам завистник должен приложить усилия, чтобы обнаружить ее в себе. Еще раз, вот эта зависть к духовным поступкам, благовидным окружающих, нам ее в себе очень тяжело увидеть. Она скрытная и тайная. Вот для чего мы с вами здесь разбираем подробно эту зависть, чтобы все-таки обнаружить и уничтожить. Так, например, она изобличается тайным отдалением от того лица, кому обращена. То есть, еще раз, тайное отдаление. Если вдруг появляется чувство, которое нас отделяет от человека, ну, то есть не хочу с ним ни встречаться, ни общаться, вроде так злобы нет никакой на него, нету причины для того, чтобы с ним не общаться, но вот не хочу. Вот нет желания мне его видеть. Вот тут взять и разобрать, по какой причине нам не хочется его видеть. Честно, перед самим собой. Не можем сами разобраться, но у священника спросить. Только не на исповеди. Чтобы не превращать исповедь в собеседование. У нас многие идут на исповедь с различными вопросами. Это неправильно. Вопросы надо задавать свободные от исповеди, от таинств время. Батюшка, а когда можно с вами побеседовать? Тут у меня вопрос есть. Батюшка скажет, когда. А на исповеди только исповедоваться, то есть только приносить свое поклонение Господу, и все, никаких собеседований, чтобы не превращать исповедь и не растягивать, и проявлять любом тем, кто за нами в очереди следом стоят на эту исповедь. Вот сказать, батюшка, вот не хочу видеть человека, не могу разобраться. Батюшка задаст вопрос и расскажет, почему и в каком грехе надо каяться. То вытащит эту занозу, если сами не можем ее. Далее, чем еще обнаруживается? Тайным сожалением, что это лицо слишком уж высоко поставлено. Вот поставили бригадиром, или поставили старостой, или начальником. Например, завидуют, что архиерея и священника при благословении целуют руку. Такое доводилось слышать. Вам там руки все целуют, да? Так не руку же целуют, а благословляющую десницу. То есть этой рукой сам Господь благословляет. А в Греции просто складывают руки, священник без всякого крестного знамени кладет руку, и прихожане прикладываются к ней. Я стал выяснять, а почему священнику вот лобызают правую руку? Объяснили, что они лобызают ту десницу, которой Господь преподает свое тело и кровь. То есть настолько почетная обязанность у этой десницы, он из нее, человек, получает тело и кровь Христа. Господь преподает, поэтому лобызают, как саму Господу. Ну вот. Итак, чем же обнаружится духовная зависть? Тайным сожалением, что это лицо слишком уж высоко поставлено. Еще тайным и ни на чем не основанном подозрении, будто духовное лицо на своем месте забывается. Много себе думать стал. Большой стал. и так далее. Более же ясно эта зависть выражается толкованием в противную сторону действий или только намерений человека набожного. То есть, если человек совершает какие-то добрые поступки, то что делает враг рук человеческого? Он в помыслах искажает истинный смысл этих поступков. Например, говорит, что он ищет себе славы. Вот человек старается со всех сил, а он славы ищет, да? Перед начальством выслуживается, он подхалим, он подлиза. Вот как только такое прозвучало, все, это клевета и признак вот этой зависти, что к нему начальство, скажем, более благосклонно, чем к нам. Вот. Батюшка, он ей улыбнулся, а мне нет. Ну и так далее. Вот ее, смотри, благословил, а меня мимо прошел. То есть, вот еще раз, это зависть, и каяться надо, и исправляться. Или что, наверное, имеет по прежней жизни много тяжких грехов, за которые замаливает Бога. Вот он, наверное, грешник такой сильный, да, поэтому тот и старается, поэтому он постится, молится, потому что, наверное, грешник страшный при том. Ну вот. Или говорят, он фанатик. Вот человек очень старается, но он фанатик. И не только он фанатик. Когда целая группа – это фанатики. И окормляются они у фанатика. И вообще у них там секта, а не приход. Вот это доводилось слышать собственными ушами. Причина только одна. Невежество человека, который не знает, что такое секта, не может охарактеризовать вот это явление. И что такое приход, который сам не желает жить по закону Божьему и церковным правилам. Не желает. А правда на глаза колет. Когда видят, что другие все-таки живут так, ну как, почему же это фанатики они? И вот в таком духе. Еще раз. Признак – зависть. Значит, к таким людям что мы испытываем? Сочувствие и сострадание. Еще раз хочу напомнить. Мы ненавидим грех, а человеку – сочувствие. Все сестры любили Евпраксию за то, что она так трудилась и была так скромна, хоть и царского была рода. И молились о ней Богу, чтобы Он даровал ей крепость и спасение. В числе сестер была одна по имени Германа, которая, как говорили, происходила от простой и бедной рабыни. Она одна не любила всеми любимой Евпраксии. Дьявол разжигал в ней зависть. Однажды Германа нашла в кухне Евпраксию одну за работой и начала браниться. «Евпраксия, постится всю неделю, а мы не можем. Что мы станем делать, если игуменя велит нам так поститься?» Евпраксия возразила ей: «Извини, сестра, великая госпожа наша велела каждый подвязаться по своим силам и на меня ненасильно возложила этот труд». Германа, разгневавшись, сказала: «Обманщица, много в тебе разных хитростей. Кто не знает, что ты нарочно это делаешь из стремления к суетной славе, чтоб все видели и хвалили тебя? Ты хочешь, чтоб по смерти игуменя к тебе перешел ее сан. Но я уверена, что тебе никогда не начальствовать над нами». Евпраксия со смирением упала ей в ноги. Обратите внимание. Она ее оскорбляет, а она в ноги. Вот же нас, когда поносили и оскорбляли, а мы: «Ой, прости, ой, прости». Мы что делаем? Мы в лучшем случае начинаем оправдываться, а в худшем случае, говорит, на себя посмотри. А такой слышу. Если не вслух, то про себя. Так вот, «Прости меня, госпожа моя», — сказала она, «согрешил я перед Богом и тобой». Когда узнала об этом игуменя, она позвала Германа и стала ей выговаривать при всех сестрах: «Раба лукавая и безбожная, какое зло тебе сделала Евпраксия, что ты ей мешаешь в ее богоугодном деле». ты будешь отлучена от церковных служб и трапезы с сестрами, как недостойная». Евпраксия со слезами долго упрашивала игуменю простить Герману и в течение 30 дней не могла упросить. На 30-й день Евпраксия взяла с собой Юлию и просила старших сестрен похлопотать игумене о прощении Германы. Обратим внимание, месяц выпрашивала. Не так, один раз попросила, прости, и все. Вот мы так должны упрашивать Бога, чтобы Он простил тех, кто нас оскорбляет, поносит, злословит и строит нам козни. Все время просить искренне: «Господи, не накажи, Господи, прости, не ведает, что творит». Вот это истинно христианское отношение. А мы с вами не хотим смотреть в сторону того, кто нам делает эти козни. Да? Игуменя позвала Герману и сказала ей: «Разве ты не поняла, окаянная, какое великое зло мешать кому-либо в добром деле? Ты не подумала и о том, что она дочь сенатора из царского рода, и так смиренно отдалась служить Богу и тебе недостойной». Тогда все сестры стали просить игуменю за Герману. На силу умолили ее, и Герману простили. Видим, можно у Бога выпросить, чтобы Он простил тех, кто нас обижает. Тогда мы с вами исполняем и оставим нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. То есть мы выпрашиваем, и ангелы за нас будут молиться и просить у Бога прощения наших грехов, и наш святой, и, глядишь, и наши знакомые и родные будут за нас молиться. То есть помним, как мы, так и к нам. Зависть обнаружится еще советом, чтобы благочестивый христианин оставил какой-либо подвиг или не продолжал бы более душеполезного дела. Говорит: «Ну что ты так постишься? Ты же совсем исхудала, у тебя обмен веществ нарушится, и ты ослабла», и прочее. Это начиная с помыслов сатана внушает и кончая родственниками. Совет предлагается под предлогом доброжелательства. Так, например, советники иудейские советовали Иисусу Христу, чтобы Он запретил народные приветствия Ему при входе в Иерусалим, будто бы для своей же пользы. То есть, когда кричали «Осанна сыну Давидову», то есть они говорят: «Почему они тебя приветствуют?» Если же духовной зависти нет сил повредить ближнему, в таком случае она выражается по-детски. То есть, если нет вот как-то натворить зло ярко выраженное, то тогда зависть мстит и пытается повредить по-детски. Так, когда святой Тихон Задонский, живя в покое, проходил по монастырской ограде, то монастырская прислуга вслед его делала разные смешные телодвижения, то есть кривлялась, передразнивала. Я знаю случаи, и сейчас такое есть. Берут и изображают, и перекривляют. То есть, ну, это уже, опять-таки, это из той же области. Это зависть заставляет творить такое человека. Так один богатый человек строил богадельню, а другой некто из простых лиц позавидел ему и всячески старался остановить его от доброго дела. Завистник дошел до такой нескромности, что однажды, встретившись со строителем богадельни в дороге, схватил палку и погнался за ним, говоря лишь только одно: «Зачем строишь богадельню?» Завистник испытывает человеку, которому завидует, неприязнь, которая усиливается до ненависти. Еще раз хочу напомнить: если у нас есть в сердце неприязнь хоть к одному человеку, то там либо причина зависти, либо причина осуждения. То есть, если мы человека осуждаем, будет неприязнь к нему. Завидуем, будет неприязнь. Надо разобраться искренне, что там у нас с вами деется в нашем сердце, когда мы испытываем неприязнь. Осуждение или зависть? Ведь насколько страшный грех осуждения? Бог еще не осудил, а мы осудили себя, поставили выше Бога. Когда человек осуждает, он Бога так локтем отодвинул. Ну, что ты там судишь? Сейчас я его осужу. И превращаемся тут же в палача, убиваем своей ненавистью, неприязнью, своим отношением плохим. Значит, еще раз хочу напомнить, мы ненавидим грех, а человеку, совершающему грех, испытываем сочувствие, сострадание и за него молимся. А ненавидим грех, а человеку сочувствуем. Вот тогда у нас не будет неприязнь, будет наоборот – а будет такое расположение духовное человеку, желание ему помочь своей молитвой, если не удается, скажем, советом, если у нас не спрашивают его. Так вот, завистник испытывает человеку неприязнь, которая усиливается до ненависти. В таком случае зависть преследует невинное лицо, на самом деле – как или чем только может. Тогда сбываются слова: «Все хотящие благочестно жить, гоними будут». Еще раз. «Все хотящие жить благочестно, гоними будут». Видим, если мы испытываем гонение от окружающих, ну, самый первый признак – это что мы с вами все-таки стали на путь благочестия. Но опять-таки – если мы будем гонимы не за наши худые поступки и помыслы, и отношения, а конкретно за добрые дела. Эта ненависть имеет свой особенный характер. Сильнее, опаснее ее нет. Всякая иная скорее может пройти, например, вследствие перенесения обиды. Но помним, покаялся, что в злопамятстве, да, и обида отошла. И обиду, и личные оскорбления, пожалуй, забудут. А здесь, хоть нет вовсе обиды или оскорбления, между тем ненависть не проходит. Мучит она человека беспощадно, потому что причина ее – зависть – не уничтожается. То есть, если человек не искореняет в себе зависть, его постоянно будет мучить вот это худое чувство. Допустим, иной человек по природе добр, но зависть мало-помалу подавляет в нем доброту. И не ко всем, а, собственно, к тому, кто возбуждает ее в нем своей благочестивой жизнью. То есть вообще добрый человек сам по натуре, но достаточно проявить зависть к одному человеку, и там она будет питаться. Чем больше она там будет находиться, чем больше будет ненавидеть конкретного человека. По опытам духовной жизни замечено, что и самый благородный и добродушный человек делается злым и жестоким, если разовьет в себе кому-либо духовную зависть до ненависти. Итак, жестокость и злоба в человеке такой благочестивой, благородной жизни. Человеку было обещано исполнение любого желания, но с условием, что его сосед получит того же в два раза больше, чем он сам. Помним этот случай, да? Сказали, что все, что пожелаешь, выполним, но с условием, сосед получит в два раза больше. Что ты хочешь? Что он выбрал? Человек думал, а потом пожелал, чтобы ему выбили один глаз и оторвали одну руку. Понятно. Значит, тогда соседу два глаза и две руки. Пусть даже ему неплохо будет, но чтоб ему... Понятно. Вот это сказывается на нас с вами, зная, что относись к ближнему так, как хочешь тебе отнеслись, мы себя не щадим. Дурно относясь к человеку, мы таким образом себя приговариваем к такому же отношению от окружающих. Не прощаем кого-то, не проявляем великодушие. То есть великодушие – прощать, когда у тебя не просят прощения. Прощать раньше, чем у тебя попросили прощения. Не проявляем великодушие. Значит, сами будем этому же подвергаться. То есть мы сами себе вот этого желаем. Спрашиваем, что ты хочешь? Действием, говорит, я вот этого не люблю. Все, значит, приговорил себе, и тебя любить не будут. Итак, это и есть главная черта настоящей зависти. Желание зла тем, кому завидуешь. У зависти бывает немало противоречий. Она и хвалит, и хулит человека, и уважает его, и пренебрегает им. Она друга или доброжелателя, которым бы надлежало дорожить, почитает своим врагом. И то же тяжело человеку, когда завидуют ему за одни естественные таланты. Ну вот просто человек наградил Господь, скажем, ну он поет хорошо, рисует, что-то еще умеет делать, мастер хороший, и никому не досадил. Но уже талантливый человеку непременно начинают завидовать. Но когда кто-нибудь, кроме естественных талантов, отличается христианской ревностью, строгим духовным направлением, тогда война против этого человека поднимается вдвойне. Тогда возникают и убийственные замыслы. Научившись врачебному искусству, родные братья Косьма и Дамиан успешно исцеляли всякие болезни. Им содействовала во всем благодать самого Бога. На каких бы больных людей или скотов не возлагали они руки, те немедленно становились совершенно здоровыми. Помимо благодати исцеления, они благодействовали людям и щедрым подаянием. У них было большое, собранное предками и перешедшее к ним от родителей имущество, которое они продавали, раздавали нищим и нуждающимся. В этой стране был один весьма известный врач, у которого первоначально учились врачебному искусству и сии святые Косьма и Дамиан. Его-то и научил враг рода человеческого, не терпевший славы угодников Божия, позавидовать святым. Призвавши слезть к себе святых, он повлек их как бы с целью собирания врачебных растений на гору, затаив, между прочим, в своем сердце каянову мысль. Заведя далеко святых, он устроил так, чтобы каждый собирал растения отдельно. Затем, напавший сначала на одного, побил его камнями, а потом таким же образом погубил и другого. После всего, взяв тела святых, он сокрыл их при находящейся там колодце. Таким образом, святые страстотерпцы Христовы, безместные врачи Косьма и Дамиан, воспияли кончину жизни своей и сподобились мученических венцов от Христа Господа Спаса нашего. Вот видим, человек, который должен лечить, врач, стал убийцей по зависти. Ну, у нас многие не отличаются от этого врача. Что можно сказать о человеке в белом халате, который называется врачом, но который делает аборты? Что можно о нем сказать? Убийца. Не просто убийца, детоубийца. И, к сожалению, у нас по этому поводу не вывешивают траурных флагов и не объявляют хотя бы раз в год всенародный траур. Вот сколько пострадавших под маркетом оказалось, а в месяц в Латвии в среднем убивают 80 младенцев. 80. И хоть бы раз в год, хоть в конце, объявляли бы траур по убитым младенцам, вешали флаги. Может быть, тогда хоть до кого-нибудь дошло, что это где-то убийство, что это не очистилось, как они говорят, сходило на чистку или предохранилось. убила таблеткой или спиранью ребенка. Может быть, опомнились. А то мы, когда разбираем, вот, наглядно видно какое-то преступление, убийство, нам делается скорбно. Но когда вот это злонамеренное где-то убийство, еще раз хочу напомнить, рассказывайте другим, святые подчеркивают, что это женское дело среди женщин рассказывать о вот этом детоубийстве и предохранять от этого. И если хоть одну удастся отговорить, то многое простится на суде. Еще раз хочу напомнить, что если мужчина изнасилует девочку и задушит, он меньше получит наказание, чем женщина, сделавшая аборт, потому что он чужой и скажет, она меня соблазняла. Мать своего ребенка на куски по одной только причине: не хочу поделиться куском хлеба. Рожу надо будет кормить, обувать, одевать. И способствует всему этому жизнь вне брака. Вот это прелюбодейное сожительство запугивает человека. Вот родишь, а он тебя бросит. И толкает на эти преступления. Нежелание отвечать за будущее потомство. Нам бы об этом думать и говорить. Может быть, глядишь, у кого-то в сердце трауры появится от того, что совершила преступление. Глядишь, может изменить свою жизнь. Глядишь, может выпросить у Бога прощения. Потому что, еще раз хочу сказать, у нас оправдывает это право матери на выбор свободный, родить или не родить, стать матерью и не стать матерью. И никто не говорит о правах ребенка выйти на свет. Где права младенца родиться? За него никто не выступает, за права младенца. Как же надо судить о нравственном вменении духовной зависти? Слово Божие представляет о святых людях. «Будете ненавидимы, гоними будут». Но мог бы и должен бы каждый в отношении к благочестивому человеку поступать иначе. Но завистник святому делу есть враг добра, враг Христа. Если бы завистник искренне любил Христа, то даже не делая в некоторых случаях сам доброго дела, радовался бы христианской добродетели в других. Вот наша с вами задача. Единственный способ спастись, когда видим добрые дела, кто-то делает, это радоваться из-за человека, который совершил доброе дело. Благодарить Господа, что Он вразумил его и помог ему. И просить Бога: «Господи, помоги и мне». То есть радоваться, сорадоваться, если кого-то наградили. От всей души, как будто нас самих наградили. Вот сорадоваться, да, не будет зависти. Если бы завистник искренне любил Христа, с сочувствием принимал бы всякое дело, которое совершают другие во имя Христа, и которое служит к славе Христовой. Успех ближнего он признавал бы, будто собственным успехом. Сколько разрушается самых добрых христианских предприятий единственно по духовной зависти. Как-то раз, совершив обычные молитвы и выйдя из храма, Флорентий увидел медведя, стоявшего у дверей храма, преклонившего голову свою к земле и не обнаружившего ни в чем своего зверского нрава. Напротив, показывающую кротостью своей, что он был послан к святому Флорентию от Бога для услуг и работы. Вот стоит медведь. Мы с вами не видели вот так вплотную живого дикого медведя. Поэтому не представляем ярости. Для нас это Мишка плюшевый, еще Мишка в цирке. На велосипеде ездит, такой добрый, весь хороший, даже на мотоциклах. Вот. А мы не представляем, насколько они дикие, насколько они свирепые. То есть растерзать человека и съесть его тут для него ничего не стоит. То есть это норма. Так вот, поняв это, святой раб Божий Флорентий возблагодарил Бога, пославший ему такого сожителя. Флорентий имел при своей келье 5 овец. Не зная, кто бы мог пасти и охранять их, Флоренти приказал медведю, сказав: «Иди, выгони овец сих на пастбище и паси их». Около же 6 часа возвратились вместе с ним. И всегда зверь поступал так. Приняв на себя порученное ему попечение об овцах, зверь повиновался всякому приказанию человека Божия и никогда не ошибался. Не приходил никогда в 9 часу, когда ему было повелено прийти к 6. И наоборот, ни разу не приходил к 6 часу, когда было приказано прийти к 9. Итак, медведь приходил, сказали, к 6 часу, к 6, к 9, к 9. Ни разу не ошибался. Спрашивается, почему? Ибо сам Бог вразумлял того зверя, коего отдал в подчинение угоднику своему, и научил его понимать приказания старца и исполнять его волю. Сам Господь руководит вот этой зверюшкой. И вот почему очень полезно читать жития святых детям. Вот в этом случае правильно бы прочитать и сказать: смотри, зверюшка слушала старшего. Зверюшка. Скот, скотина, коровы, овцы слушают его старца. Значит, если ты не слушаешь родителей, не слушаешь старших, значит, ты поступаешь хуже, чем скотина. Хуже, чем зверь. Зверь слушает. И спросить: ну что, не будем поступать, как скотина? Не будем. Будем слушать? Будем. Вот. И Господь тебя вразумит. И что и как делать за послушание. Когда из дома уходить, когда приходить, нужно ли идти на дискотеку или нужно обходить за километр ее. Между тем, древний враг, дьявол, возбудил в некоторых к зависти. Ибо дьявол, видя добродетельных людей, сияющих своей славою, уловляет завистью тех, кои развращены нравом и житием, и увлекает их в погибель. И вот, по наущению дьявола, 4 монаха весьма позавидовали Флорентию. Питая такие мысли, те 4 ученика пришли к Флорентию и, притаившись в том месте, на которое медведь выгонял овец для пастьбы, убили медведя. Так как медведь не возвратился к старцу в тот час, в который ему было повелено возвратиться, то старец был в смущении. Подождав до вечера, он, не дождавшись ни зверя, ни овец, начал печалиться о том, что медведь, которого он по простоте своей привык называть братом, не возвратился к нему. Вот, читая такое, деткам надо бы говорить: ведь смотри, мы должны к животным относиться не то что нисходительно, сочувственно, сострадательно, но как беспомощным, да, потому что действительно некоторые животные без человеческой помощи просто не могут выжить. На другой день утром Флорентий отправился на поле, чтобы искать зверя, а также и овец. Увидя медведя убитым, старец весьма опечалился. Рассмотрев внимательно и поняв, кем был убит зверь, старец начал плакать. Плакал он, впрочем, не столько о смерти медведя, сколько о погибельной злобе тех 4 братьев и горько рыдал. Когда Авва Евтихий узнал о печали и скорби Флорентиева, позвал его к себе и начал его утешать. Человек же Божий в присутствии Аввы с глубокой опечаленным лицом сказал: «Я надеюсь на всемогущего Бога, что те, кои убили медведя, не причинившего никакого зла, получат еще в настоящей жизни перед глазами всех наказание от Господа». Лишь только угодник Божий успел сказать эти слова, как за ними последовало и само дело. Ибо внезапно те 4 монаха были поражены от Господа страшной проказой, так что сгнили все члены их, и они умерли в той болезни. Еще раз говорит деткам, что нельзя безнаказанно обижать животных. Ведь они и палками, и камнями бросают, и в кошечек, и в птичек. Поймает паука, там еще кого, значит, ноги отрывать, крылья мухам отрывают. То есть, ну вот такие наклонности отвратительные. Они зачастую это делают. Ну, враг научает, они просто не могут определить, что это бес научил это делать, кинуть в кошку или в собаку камнем. А беда в том, что мы им это не объясняем. Мы сами никогда не бросаем и считаем, что это нормально. Но ребенку надо объяснить, что этого делать нельзя. Он не знает, что этого делать нельзя, что это наказуемо. Еще раз говорю, надо детям читать жития святых. После того, как случилось все это, человек Божий Флорентий пришел в великий страх, что проклял братьев тех и никогда в продолжении всей жизни своей не переставал рыдать о братьях тех, себя же называл их жестоким убийцей. Ну, вот на этом мы с вами сегодня закончим занятие. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы с вами не впустую прослушивали, а чтобы внимательно заглядывали в свое сердце. Где там у меня, в каком уголке затаилась зависть? Или может затаиться? Или пытается затаиться, сразу искоренять? Да? Значит, перебрать все свои чувства, перебрать всех своих знакомых, перебрать в уме. И задать себе вопрос, ни к одному ли из них нет у меня неприязни, ни одного из них у меня нет желания не видеть. То есть это есть ненависть. Не хочу видеть. Корень видеть. И разобрать, какая причина, и искоренить. Бес, конечно, будет внушать самооправдание. Вот потому и поэтому. Он тебе гадость сделал, он тебе насолил. А тут тебе в долг не дал, а там еще что-то сделал. Ну, понятно, это не причина для того, чтобы там все-таки в сердце гнездилось вот это богопротивное чувство. Ну, вот.